Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Все вы, наверное, явились свидетелями события, которое случилось у вас на глазах. Это Владимир Путин пообщался с народом. Но на этот раз была какая-то необычная форма общения с этим народом. Фактически викторина лотерейная. Лотерейная она всегда. Это всегда человек выигрывает, если его вопрос звучит в эфире. Если ему удается задать его Владимиру Путину, ему, конечно, привозят елку, проводят газ, включают воду. Это счастливый человек. Есть много несчастливых, их 2 миллиона, которые послали вопросы, но они не прозвучали на этой прямой линии. Наверное, они могут злиться в этот момент. Но в этот раз она была еще и немножко, кроме лотерейной, викторинная. То есть, если вы смотрите такую программу, называется «Своя игра», да, вот викторина. Вот ведущий показывает игрокам на экран и говорит, что вы можете выбрать вопрос из любой категории. Примерно то же самое проделали в этот раз с Владимиром Путиным. Давайте посмотрим, как ведущие представляли ему формат вот этого эфира прямой линии.
Давайте я расскажу, как будет организована наша сегодняшняя работа. Мы уже получили 2 миллиона обращений. Люди продолжают писать, звонить, присылать свои сообщения. Мы их собираем и делим по темам. Обратите внимание, вот это основные темы, по которым мы получили обращение граждан. Можем выбрать любую, например, связь и интернет, и узнать, что интересует наших телезрителей. Или, например, здравоохранение. Конечно, всех волнует, как строится борьба с ковидом, как проходит вакцинация, первичное звено и доступность лекарств.
Пожалуйста, любой, тыкайте пальчиком, как вам больше нравится.
Да, вы знаете, давайте, Владимир Ильич, как раз остановимся на подтеме вакцинация и борьба с ковидом. Хочу обратить ваше внимание, вот внизу экрана кратко обозначены федеральные округа. Мы можем выбрать абсолютно любой, посмотреть, из каких городов люди обращаются. Также нужно обратить внимание, что у нас разный вид обращений. Uh-huh. Что-то в формате видео, где-то текст, будут и звонки, и прямые включения. Я предлагаю запустить видеообращение из Москвы. Запускаем?
Пожалуйста. Да, пожалуйста, пожалуйста. Любое.
Ну, во-первых, ведущая не послушалась Владимира Путина, ткнула туда не пальчиком, а ручкой. Ну, наверное, ей это простительно. Ну, не ручкой, а в смысле вот такой, который пишет ручкой. Но что же произошло потом? Вроде бы она ему как-то объяснила, что есть разные форматы. Есть видеообращения, есть прямые включения. Но он ничего этого не понял. Он разговаривал с роликами, как будто бы это живые люди. Вот это было очень странно. Давайте посмотрим вот это, несколько этих моментов.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович.
Пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Владимирович,
здравствуйте. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Цветков Евгений, город Москва.
Добрый день.
Владимир Владимирович, здравствуйте.
Добрый день, Никита.
Владимир Владимирович, добрый день.
Здравствуйте.
Уважаемый Владимир Владимирович, в прошлом году к вам обращались по поводу подключения к газу, но ответа так и не получили письменно. Как нам дальше быть-то?
Да. Светлана, а как вас по батюшке, извините?
Это записное сообщение было.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Добрый день, Тарлан Тагирович.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Роза Светлана.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья Борисовна.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте, Роза Тагирович.
Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте. Меня зовут Владимир.
Добрый день,
Владимир
Светлана.
Владимир Владимирович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вот Владимир Владимирович не объясняли, кто из них живой, а кто записной. И так получилось, что несколько вот совершенно очевидных видеороликов, вот ему показывают на этот экран, где уже изображение этого человека, что это будет ролик, и он все равно продолжает с ним здороваться и спрашивать, как его зовут. И только по ходу уже этого контакта, этого общения президенту объясняли, что ну не надо с ним разговаривать, он не живой, он записанный. Здравствуйте, Михаил Котов. Михаил в прошлом главный редактор газеты «РУ». Михаил, как вы считаете, вот действительно это странная история, я такое впервые наблюдаю на прямых линиях, когда президент разговаривает, во-первых, сам по себе вот этот формат, ролик показывать, это тоже напоминает викторину, что, где, когда, вы знаете, да, что им записного человека дают, они не могут с ним общаться, он в записи, просто вопрос знатокам, и дальше они начинают обсуждать. То есть, по-хорошему, Владимир Путин должен был молча это выслушать и начать вот отвечать и обещать. В этот раз все было не так. Он здоровался с ним как живым человеком и даже спрашивал его, как его отчество, чтобы как к нему обращаться. А этот человек уже ну, послав свой ролик, он же не мог ему ответить. Это чей дефект? Это дефект телевидения, которое не объяснило президенту, кто из них кто? Или это Владимир Путин сам настолько технически не подкован, что показывая, когда ему показывают на экраны и говорят, что вот у нас есть формат роликов, он не очень понимает, кто живой, а кто не живой, что перед ним ролик? Как вы считаете?
Мне кажется, что в последнее время вообще реальность, она немножко так стирается. Ну, потому что, что такое реальность? Реальность может быть записанной, реальность может быть настоящей живой. Но вот это вот желание такого тотального контроля, она заставляет все больше и больше телевидения и вообще те СМИ, которые работают с президентом, делать все, чтобы оградить его от живого общения, чтобы было меньше непредсказуемости, а больше уже такой подготовленной импровизации, то, что называется. Мне кажется, это вот как-то так обстоит дело.
То есть для того, чтобы уменьшить количество живых прямых обращений, включили эти видеоролики в жанр вот этого прямой линии, но забыли его об этом как следует предупредить. Или перед каждым видеороликом объявлять, что он не живой, не надо с ним разговаривать, не надо пытаться уточнять что-то. То есть это все-таки дефект телевидения, скорее.
Ну, это не то, что дефект, это, наверное, скорее эффект телевидения последних лет, потому что действительно прямых эфиров становится все меньше и меньше, все больше должно быть очень сильно контролируемо. А президент, ну что, он живет в такой реальности, когда ему представляют неживых людей, а он представляет их живыми. Вот
да.
Так вот мы и живем.
И он и не очень хорошо и понимает. С нами на связи Сергей Марков. Сергей, здравствуйте. Вот... Сергея Маркова нет. Как сказал Владимир Путин бы на прямой линии, это кузбасские хакеры. У них там было очень много технических. Тут как раз я сочувствую в этом смысле всем коллегам с федерального телевидения, потому что там была масса, какая-то невероятная масса технических дефектов, которых не было раньше. Это просто поразительная прямая линия по количеству брака. Но мы этот брак показывать не будем, потому что дело житейское. У всех бывает брак. Вот у нас Сергей Марков не вышел на связь из-за того, что там существуют какие-то хакеры. Но тем не менее, вот технический брак был, и, возможно, действительно были какие-то DOS-атаки, или они так оправдывались, телевизионщики, неважно. Мы сейчас не о технических дефектах, мы о том, что при прямом включении ролика человек не видит, не понимает, что это ролик, и почему так произошло, мы тоже не очень понимаем. Был второй эпизод, достаточно странный, и мы тоже хотим его показать. Это когда выяснилось, что ни Владимир Путин, ни ведущие не знают такого подмосковного города. Ну, сейчас он формально включен в Москву, но, конечно, в сознании москвичей и жителей Подмосковья это подмосковный город. Это город достаточно знаменитый, Троицк. Давайте этот эпизод посмотрим.
Вот у нас есть Троицк на связи. Это живой видеозвонок, то есть мы можем дать людям эфир. И Нижний Новгород. Какой выберем?
Там все равно.
Давайте Троицк.
Троицк это где?
Троицк. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Это Нижнее Подмосковье.
Ага.
Вот это было прекрасно. Троицк. Я удивилась очень, потому что Троицк – город довольно известный. Я даже справку распечатала, что это город в ближайшем Подмосковье, расположен в 20 километрах к юго-западу от столицы. В 2003 году на внеочередных выборах мэром Троицка был избран известный игрок «Что, где, когда». Вот, кстати, а «Что, где, когда» – Виктор Сиднев. Это случилось после убийства предыдущего мэра Троицка Найденова. Одним из основных лозунгов Сиднева было остановить коммерческую застройку Академгородка. А между прочим, этот город в 2007 году стал наукоградом. И жители города в 2007 его переизбрали, этого самого Виктора Сиднева. Он занимал свой пост до 25 августа 2011 года, когда Троицк решили присоединить к Москве. Возможно, из-за того, чтобы выжить уже Сиднева с места мэра. И с 1 июля 2012 года Троицк включен в состав Москвы в ходе реализации проекта по расширению столицы. Население города на начало 2019 года составило 61 079 жителей. Вот, Михаил, пожалуйста, ваш комментарий. Как такое? Вы вообще, вот вы главный редактор. Вы вообще можете себе представить, что вы не знаете, где Троицк находится? Вот
ну, давайте будем все-таки снисходительны. Ну, действительно, невозможно знать все города.
Нет, это давайте такая... не будем снисходительны.
Не будем. Ну, хорошо. Да. А вы можете быть не снисходительными, а я хотел бы быть снисходительным, да. Потому что, конечно же, когда занимаешься установкой елок, проведением газа, когда решаешь проблемы каждой отдельно взятой старушки, можно не заметить такого города, как Троицк. Ну, согласитесь, ну, нужно либо заниматься проблемой в целом городов, либо отдельных ее жителей. Это, как правильно говорите, как лотерея. Здесь вот попадешь, будет Троицк, а не попадешь, будет елочка где-нибудь.
Я все-таки спросила о другом. Это реально жить в Москве и не знать, где Троицк находится? Вы же вот житель Москвы фактически по рождению, наверное. Вы где родились?
Ну, в Подмосковье, да.
Ну, в Подмосковье. Вы себе представляете, что вы не знаете, где Троицк находится?
Нет, я себе не представляю,
вот видите,
что я не знаю.
А что же вы его защищаете?
Я никого не защищаю. Я говорю о том, что, ну, понимаете, сознание, оно же не может как бы быть всеобъемлющим. Ну, ага. Если ты сосредоточен на чем-то одном, остальное у тебя просто выпадает из поля твоего зрения. Ну, бывает такое, что не знаешь, где находится Троицк. Ну, что поделать? Ну, не знаю.
Ну ладно, ни он не знает, ни она не знает, но теперь все знают, что...
Да, скорее к ведущим, да, ведущие должны были бы, конечно, подготовиться.
Подготовиться и знают, где Троицк. Но, в общем, тут такое дело, что теперь, зато теперь все знают, что президент не знает, где находится Троицк. И думаю, что Виктору Сидневу, конечно, обидно. Думаю, он первым об этом узнал, тем более, что он игрок, что где когда и знает все. Сергей Марков с нами вроде бы на связи. Сергей, здравствуйте. Хакеры наконец-то отцепились от нашего эфира и дали с вами возможность поговорить. Сергей, я вижу этот формат вот такой, викторинно-лотерейный, как я его называю, впервые прямой линии. Ему, по-моему, раньше такого не было. Вот записных вопросов по видео не было. Люди включались сразу. В этот раз решили устроить такой странный микс вот этой записи с прямым эфиром. И президент не понимал, где живой человек, где неживой. Он разговаривал, как вот, вы знаете, Сергей Юрьевич Беляков из нашей Раши с телевизором, он пытался спросить записанного человека, как его отчество, как его по батюшке, а там ролик уже, он уже заканчивается, и человек не может ему, естественно, ответить. Вы считаете, это чей дефект? Это телевидение или президента, который технически не очень подкован и не различает ролик и прямое включение?
Президент находится в великолепной физической интеллектуальной форме. 3,5 часа выдержал 80 вопросов, часть из которых были подготовлены, конечно, но очень сложные, а часть из которых и не были подготовлены. Значит, между прочим, знает он прекрасно, где Троицк, он просто знает, в отличие от вас, дорогой там Михаил или как, да, значит, он знает, что Троицк не один в России. Их точно два, один московский,
нет,
другой.
Слушайте, Сергей, нет, подождите, стоп. Вот тут я вас остановлю. Если бы он думал, что их несколько, он не знает, он так и спросил, который из них он бы спросил? По-русски так говорится.
Послушайте,
который из них?
Не придирайте словам, он спросил,
хорошо.
Где?
Где это? Он не имел в виду, который.
Послушайте, откуда вы знаете, что он имел в виду? Он спросил,
ну,
где конкретно,
потому
что он знал, что Троицк нет. Более того, как православный человек, он предполагает, что слово «троица» очень популярно в России, поэтому Троицков, кроме точно московской и челябинской, может и еще быть и в других местах тоже троицкий. Не все же не обязаны знать все троицки. Знал, что один московский рядышком, другой челябинский. На Урале где-то, я думаю, примерно так. Это тоже, даже президент, он не, значит, учитель географии и не обязан знать, что Троицк в каждой области находится. Значит, теперь, что касается вот этих форматов, там, здороваться, не здороваться, опять прекратите представлять президента Владимира Путина, очень умного, образованного, интеллектуально развитого человека, в отличие от Байдена, значит, каким-то полуидиотом. Прекрасно узнал, что это ролики. Но... Он знал, что кроме записанного ролика, автор ролика сидит у телевизора и смотрит. К тому же он знал, что миллионы людей, которые смотрят, да, и не все из них столь продвинутые, как мы с вами в электронных гаджетах, и многие из них думают, ну вот он человек, здоровается, что президент-то не здоровается. Поэтому там такая, немножко такая чуть-чуть своеобразная новая ситуация, и культура общения с записанными роликами еще не сложилась человеческая цивилизация. И мы только формируем эту культуру. Вот президент сформулировал так, что даже человеком, который говорит по ролику, я сижу, говорит, здравствуйте, нужно тоже здороваться. Может быть, так формирует, выберет, такой путь выберет человеческая цивилизация, которая вот Владимиром Путиным
приходит. Вы знаете, Сергей, единственное, вас поправила бы ведущая прямой линии. Она, собственно говоря, она это сказала ему. Он говорит, а человек слышит наш вопрос, когда ему задали другой вопрос, не видео вопрос, а вопрос в СМС. Он нас слышит, она говорит, нет. Она почему-то считает, что нет, это не обязательно, что он сидит у телевизора и слышит. Он говорит, а ну нет, так нет. Вот она не думает так, как вы, что он разговаривает с человеком.
Значит, она имела в виду о том, что, значит, прямой связи прямо сейчас с ним нет. Вот что она имела в виду. Вот мы прямо сейчас с ним не на связи. Он-то слышит по телевизору наверняка, раз он задал этот СМС, а вот о связи у нее сейчас с ним не установлено. Ну, как у нас с вами установлена связь.
Установлено. Да? Это счастье. Это счастье, Сергей.
А какие-то слушатели могут просто смотреть, а могут при этом, ну, как бы, в этой прямой части связи прямо не участвовать. Поэтому еще раз повторяю. У вас задание, я думаю, представлять президента в старом
дедушке. Ну, какое задание? Ну, что вы, Сергей, говорите? Ну, о каких заданиях вообще идет речь? Это не задание, это просто заметки, заметки рядового телезрителя. Вы рядовой поскольку телезритель, и я рядовой телезритель. Мне вот интересно на это смотреть с точки зрения с профессиональной.
Мы с вами обсуждаем. Но поскольку я вижу, что одни и те же несколько десятков средств массовой информации, критических в отношении Владимира Путина, постоянно пытаются его представить старым выжившим из ума с дедушкой в нереальности, и поскольку я вижу, что точно такие же заявления идут от лидеров НАТО, государства, которых финансируют эти средства массовой информации.
Ой, дедушка. Ладно, Сергей, ну нет, правда, давайте не к нам. Не дедушка. Нет, все, ладно, это правда. Это точно не к нам. Давайте посмотрим, давайте уже перейдем к существу. К существу общения. А это действительно вопросы на ответы граждан. Вопросы на ответы, да? Ответы на вопросы граждан. Тоже вот был такой момент, когда, конечно, надо было человека включать в прямую, а его показывают в записи, а он показывает какие-то ценники, которые президент не успевает рассмотреть, но зато успевает рассмотреть ведущие. И вот дальше давайте мы посмотрим эту сцену целиком, потому что она важная, она сцена о ценах.
Скажите, пожалуйста, как так получилось, что у нас бананы с Эквадора, вот цена, стали стоить дешевле, чем морковь из наших соседних областей? Вот такая цена. И также вопрос по картофелю. Откуда вот такая цена? Вот как прожить человеку, моей маме, например, зарплата и равный прожиточному минимуму, вот с такими ценами на продукты? Вообще-то кто-то контролирует у нас цены в России, или они как бы сами по себе как-то устанавливаются? То есть как кто придумал какую цену, да, то есть мы можем такую цену и написать.
Я, если правильно записала, морковь была 110, бананы 70, а масло 500-600. Вот я морковь и бананы записала.
Там бананы. Значит, смотрите, сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. К сожалению, это общемировая тенденция. Рост цен на продовольствие везде так происходит.
Он не один раз потом этот прием использует. Его спрашивают, почему такие дорогие курорты в России гораздо дороже, там, чем в Турции. И он говорит, что везде, где предложение не успевает за спросом, во всей рыночной экономике цены начинают вздувать. Вопрос, утешает ли, насколько убедительным кажутся такие ответы людям, которые задают такие вопросы. С нами на связи Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот как вы считаете экономически, вот в этом ответе Владимир Путин убедил человека, что вот ситуация такая сложная, нужно понимать, нужно все-таки вот такой глобальный подход использовать при рассмотрении проблемы ценообразования?
Мы с Дмитрием Потапенко в прямом эфире комментировали. А звука есть? Я не знаю, звук
да,
есть?
Да, есть, все в порядке. Мы с Дмитрием Потапенко в прямом эфире.
Мы Потапенко в прямом эфире комментировали это все, и мы просто выпали в некий такой хохочущий осадок. Это нельзя было удержаться. Бананы и морковь. Конечно, все, что президент ответил на этот понятный прямой вопрос, который был повторен, по-моему, упорной Наилей, значит, это вообще непонятно что. Потому что простой экономический вопрос. Почему привозимые из Эквадора бананы дешевле, чем морковь, которая производится на территории страны, где она продает? А ответ-то, ну, понятен, сейчас я не буду углубляться туда. И Дмитрий разъяснил это все в нашем стриме, потому что ценообразование внутри России, налоги, сборы, бесконечные поборы, которые есть, делают сети ритейловские, их господство. Стоимость этой моркови гораздо выше. Просто в Эквадоре дешевле бананы произвести в Эквадоре и привезти в России, чем при современном государстве российском, путинском, морковь произвести в России. Меня поразил другой момент, который связан с этим на самом деле. Вот, ведь он объясняет, он связан с этим вопросом про дешевые бананы и дорогую морковь. Владимир Владимирович Путин ясно сказал, что работа «Единой России» создает прочный фундамент российской государственности. И о том, что та экономика монетаристская, неолиберальная, она именно и построена «Единой Россией», которая принимала все эти законы, надзорные законы, законы, которые позволяют быть монополистом на топливном рынке компании, многим другим, которые делают крайне неэффективной и нерентабельной продукцию, которая производится внутри страны. Делает, наоборот, эффективной и рентабельной продукцию, которая на международные разные кредиты международных банков закупаются за тридевять земель и долго-долго везется в Россию. Кстати, из этого следует, что критика «Единой России» – это критика чуть ли не государства, получается. Теперь мы не можем критиковать партию «Единой России». Это может быть приравнено после этого странного заявления Путина просто к какой-то антигосударственной критике. Если деятельность «Единой России» – это фундамент государственности. Ну, в общем, про бананы это, конечно, было невероятно. Мы слушались несколько минут. Он несколько минут рассуждал на эту тему. И в итоге... Конечно, было видно, что я такого раньше не видел, честно говоря, что президент, ему задавали вопросы, которые он не находит прямого ответа. Путин всегда славился, где-то мог пошутить, где-то энергично поставить какие-то точки над «и», но эта прямая линия, она, конечно, показала, я не думаю, что это он сам, я думаю, что это просто его пиар-обслуга. Они решили представить его человеком, который... заботиться о народе, а в итоге в ходе прямой линии мы увидели чудовищно бедственное положение народа. Фактически все 3,5 часа это были жалобы людей, которые звучали из такой глубин бедности, почти нищеты, к Путину. Типа, к нашему дому не провели газовую трубу. Год назад вы дали приказ провести газовую трубу, по-моему, из Свердловской области был такой звонок. Она до сих пор не проведена. То есть вот мы видели царя, которому жалуются, печалуются обнищавшее российское население. На этот раз они решили чиновников не выставлять. Были какие-то прямые линии, где там губернаторы типа своими физиономиями светили в окошках и сразу должны были нести ответственность. Но понятно, что эта прямая линия должна была бы привести просто к увольнению почти всего губернаторского состава из регионов, которых звонили люди. То есть огромная, чудовищная пропасть. Президент говорит, объясняет различия между ценами на импортные бананы и здесь производимую морковь в терминах макроэкономики. Очевидно, в этих терминах он объясняется с Потаниным, там, я не знаю, Дерипаской и Алишером Усмановым. Но для простых людей это, конечно, все ну, какая-то заморская грамота, которая ничего не объясняет. И эта прямая линия, на мой взгляд, была показателем слабости не лично президента, но, в общем, слабости всей системы, которая, не контролирует социально-экономическое положение в стране, б, сама себе противоречит, в частности, в вопросах о прививках, обязательные, необязательные, Тут мы просто слышим кругом, если не вранье, то уловки, и вообще не слышим голоса врачей. У нас о прививках рассуждают какие-то дяденьки в костюмах, чиновники. Ни один серьезный врач не взял на себя ответственность говорить про эти прививки в России. И третье, это, конечно, ну, на мой взгляд, чудовищная картина плохо поставленного провинциального спектакля. Особенно эти пальцы, которые не бегали по клавиатуре, на что все обратили внимание. Этот бодрый тон ведущих. На мой взгляд, это линия в нормальной ситуации. За нее поплатились бы просто головами тех, кто ее организовал.
Но интересно, Максим, если уж тема «Единая Россия», он сказал еще об одном. Он сказал, что в 90-е годы это был сплошной обман избирателей. А вот «Единая Россия» не занимается обманом избирателей. За это она иногда платит своей репутацией, что она не дает невыполнимых обещаний. Мы не обещаем вам манны небесной. И вот он так и говорит, что депутаты идут на непопулярные иногда решения во вред себе. Вот рискуют, но не могут они вот шапкозакидательством заниматься.
Ну почему во вред? Они идут на непопулярные для народа решения во благо. Мы прекрасно понимаем, что быть депутатом «Единой России» это значит обеспечить себя ну, достаточно комфортное житье. Поэтому они как раз идут во благо себе. А во вред себе они идут не когда они принимают непопулярные для народа решения, а когда они нарушают внутренние правила игры, когда они не делятся с теми, с кем должны делиться, когда они, как говорится, имеют разные рода непозволительные шалости на стороне или своими дурацкими высказываниями компрометируют, так сказать, общую благостную пиар-картину. Мне представляется, что, конечно, «Единая Россия» показала свое полное банкротство, и на съезде «Единой России», где членам «Единой России» даже не дали голоса, они в первой пятерке нет ни одного, по-моему, члена «Единой России». И фактически мы сейчас видим, вот даже позиции президента, он решил на себе вытащить «Единую Россию», ведь Путин посылает сигналы. Надо четко понимать. Я, конечно, согласен с Сергеем Марковым в том, что это человек полный сил, и человек острого ума, и он посылает сигнал из этого своего одиночества власти, где ему, по сути, не на кого опереться, кроме как на как городничему гоголевскому в «Ревизоре», знаете, как не лица, а рыло какие-то кругом, как в финале городничий говорит. Вот и он тоже, он посылает сигналы. То, что делает «Единая Россия», фундамент российской государственности. Он вписывается, потому что понятно, что ни Турчак, ни Неверов, ни Володин, не там все остальные эти бонзы и единоросские не посмеют так сказать народ. Они уйдут просто закиданные, там, не знаю, презрением и неприязнью людей. Какая основа государственности, когда люди, звонящие из регионов, не было ни одного звонка, мне кажется. Вот я 2,5 часа, я до конца не смотрел, может, там в конце что-то появилось. Но вот 2,5 часа, ни одного звонка, спасибо вам за то, что вы делаете, как это было раньше. Полный провал всей социально-экономической политики. Все люди, фактически, если проанализировать это, взять как социологический опрос, то народ сказал ясно, в стране катастрофа, живем мы все хуже и хуже, управляемость государства на таком уровне, что президент должен заниматься подводом трубы в Усть-Жегутае, понимаете, в Карачаево-Черкесии, до дома 200 метров трубы, и выяснять, в каком банке кредит там в Сургуте взяли. Это, мне кажется, полная демонстрация беспомощности. Эта вертикаль власти показывает, что если вот не дай бог с Путиным что-то случится, мы пожелаем здоровья, но мало ли там человек уснет, например, то все, пока он спит, а они просто парализованно боятся что-либо делать. Даже трубу не могут до дома
вынести. Нет, ну,
вот
Максим,
что демонстрация
Максим,
человека.
Я приношу извинения другим гостям, что мы с вами долго разговариваем, но...
Да, извините,
но,
ради
но
бога,
каждый,
извините.
Нет, ну я просто вот это... Каждый год же одно... Вот вы говорите, пока, если он уснет. Так он сейчас не спит, и они ему все равно звонят и говорят, что кругом нищета, бедности, газа нет. И они ему так звонят каждый год. Но все равно, может быть, благодаря
нет,
хорошему
нет.
Как
ну,
раз пиару...
Раньше, там, у вас было, раньше светлое... там было какое-то... Там
какие-то
раньше было там футбольное поле построили, что-то школу открыли какое-то новое.
Да.
Сейчас вообще
теперь
ничего
вообще
этого
ничего.
Не было. Ни одного позитивного не было момента.
Ну, понятно. Спасибо
вот
большое.
Вам результат, вот вам результат власти «Единой России», вот вам результат правления правительства Дмитрия Медведева. Вот вам результат 20-летия правления
Спасибо,
Путина.
Спасибо, Максим. И все это несмотря на то, что, вот как Михаил Котов говорит, что хотя дозируют половину записных, а половину незаписных, это не спасает от того, чтобы было вот такое ощущение возникало. Раз Максим затронул цену, не цену, а про цены мы уже поговорили, а тему вакцины, я бы хотела вас, уважаемые гости, спросить, насколько убедительным вам показалась агитация Владимира Путина в пользу этой самой вакцины и вакцинирования с учетом того, что вот он сказал. Давайте посмотрим моменты некоторые.
Как не покажется странным, особенно я с врачами это даже не советовался. Я смотрел вот как бы и по своим знакомым, кто чего там делает. Но, как мне показалось, по своим знакомым. Вот, может быть, это лишнее, но тем не менее, очень известный на всей стране. Ну, вот буквально там неделю назад один из моих коллег заболел. Вот мне сказали вчера, все уже на работе. Поэтому у меня близкие мои люди тоже, некоторые вакцинировались, заболели, к сожалению. Тоже достаточно быстро все прошло. И никакими такими тяжелыми специальными препаратами просто не лечились даже. Это вот просто люди из моего ближайшего окружения. Поэтому вакцинация имеет смысл.
Вот я спрашиваю Сергея Маркова, как человека опытного, к сожалению, в этой тематике. Сергей, вот ведь у него же не очень широкий круг людей, родственники, ну вот это самое окружение, про которое мы толком не знаем, кто эти люди, с которыми он советуется, чем ему вакцинироваться. И из них уже несколько человек заболели после вакцины. Это какой-то, вам не кажется, что это большой процент получается? Вот насколько это убедительно, такая аргументация, что вот даже провакцинированные, но они болеют, но легко, но их же сколько заболело, получается, вот если в процентном отношении, даже в его небольшом кругу?
Да, вы знаете, я думаю, что, во-первых, Путин большой круг общения, да, смею вас заверить, я многократно встречался с Владимиром Владимировичем и участвовал, как бы, имел отношение к его графику, там, так далее. У него очень большой круг общения. Подавляющее большинство этого общения проходит вовсе не публично. Это со специалистами, там, условно говоря, специалистами по ядерному комплексу, специалистами по, я не знаю, по комплексу там, по ракетостроению, по станкостроению, там, по сельскому хозяйству. У него множество, несколько совещаний каждый день проходит. Сейчас из них многие, да, онлайн проходят, но и непосредственно тоже они такого рода совещания проходят, потому что иногда нужно, так сказать, какую-то живую моторику понимать. Поэтому у него большой круг общения. Значит, что касается процентов, насколько я понимаю, у него создалось там ощущение, что 10% заболевают. Потом Голикова его поправила, что 2,5% заболевают. Но мне кажется, что это вполне убедительно для населения, потому что и врачи тоже все время говорят, дело не в том, что провакцинировавшиеся не заболевают. Дело в том, что заболевшие провакцинированные заболевают на порядок легче, и гибели людей, которые заболели после вакцинирования, от коронавируса практически нет. Поэтому я думаю, что это вполне все убедительно, путинские слова. Вот по спутнику он был вынужден сказать. Посмотрите там, как получилось. Президент, вот когда все эти вещи говорит, он говорит не для себя, не чтобы там как-то поболтать, да. Значит, он смотрит, как это будет восприниматься населением. Почему он раньше не прививался? Потому что не было достаточно доз. И были опасения, что если вот президент привьется, значит, люди пойдут в результате, по его примеру, прививаться тоже, а там недостаточно этих вакцин, будут очереди, будет ажиотаж, будут, так сказать, вот эти там стрессы какие-то, будут претензии в том, что там по блату, так сказать, кого-то принимают, там и так далее. Потому что думали, что народ сразу бросится туда прививаться. Оказалось, к сожалению, это не так. Но так или иначе, президент привился тогда, когда можно было послать сигнал населению, товарищи, мы уже сделали достаточно количества этих доз прививки, пожалуйста, можно идти, буквально всем желающим мы вас призываем идти. Но не сказал, какой вакцины. Почему? Потому что есть три варианта, если он сказал бы, какая одна, все пошли бы и туда именно ей прививаться. Но сейчас образовалась ситуация, когда, значит, из трех вакцин, одной практически в наличии никогда нет, насколько я понимаю, вот от Чумаковского центра, а вторая как-то там возникло достаточно много сомнений. В общем-то, путем такой стихийности выяснилось, что прививаться можно только спутником.
Вот он, президента, появилась возможность наконец сказать, что им появился спутником. А раньше ему советники не рекомендовали это сделать, потому что может возникнуть неправильная ситуация. Вот теперь он об этом сказал. То есть он, его слова полностью сконцентрированы на одно, на одну и ту же задачу. Уговорить людей прийти и привиться. Постараться, чтобы по минимуму властям пришлось использовать наш вот знаменитый добровольно-обязательный метод прививания.
Хорошо. Значит, ему все-таки это, с вашей точки зрения, удалось. Он был убедителен. Я просто хотела обратить внимание вот нашей аудитории на то, что там все-таки процент людей, которые его окружают и которые привились, как-то вот мне показалось, меня зацепило, что почему-то они болеют. Мне кажется, что их не так много, как кажется Сергею Маркову, но у нас разные представления о круге общения Владимира Путина, ему, наверное, виднее. Я предлагаю нашим гостям обсудить два момента, мне кажется, они важными, которые касаются будущего Путина после Путина. Его два раза спросили, что он будет делать потом, и он по-разному ответил. Вот давайте про печку. Сначала анекдотический такой ответ его посмотрим.
Где вы будете работать после отставки?
А зачем после отставки работать? Буду на печке сидеть.
Михаил, вам кажется, он искренним в этом, что ну, он будет отдыхать?
Да, господи, никогда он не будет отдыхать. Он вообще никогда не уйдет. О чем мы говорим? Какая отставка? О чем речь вообще? Что за бред? Никогда, никуда он не уйдет.
Не отставки и не отдыхать. И теперь посмотрим более развернутый ответ Владимира Путина по поводу преемничества, рекомендаций. Это очень любопытно, мне кажется, с политической точки зрения выслушать и обсудить.
Что касается тех людей, которые, или того человека, который мог бы возглавить страну, ну, с одной стороны, говорят, свято место пусто не бывает, и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается и в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента. И так происходит во всех странах мира. Я не знаю ни одного исключения. И, конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша Родина, Россия.
Максим, я хотела бы вас попросить прокомментировать этот момент с рекомендациями. Он говорит, ну так всюду, вот всюду рекомендуют. Чем отличается ситуация в России, когда в России рекомендуют Ельцин Путина, Путин Медведева, потом Путин еще кого-то, от любой другой рекомендации где-то еще?
Ну, тем, что в России эта рекомендация влияет не на ситуацию публичного избрания. Она как бы не повышает там публичный демократический рейтинг. А эта рекомендация является сигналом внутри элитным группировкам во власти, что этот человек является моим человеком, и я ему передаю власть. Власть в России носит характер не публичный и не открытый. Российское государство является государством закрытого управленческого типа, где народ не формирует структуры власти. Народ у нас, как известно, глубинный. А власть, как известно, у нас, как сказал автор этого тезиса, золотая элита России. Нафига золотой элите России там опираться на какой-то глубинный народ, в том, что этот народ из глубины формировал бы эту самую элиту. Она золотой очень быстро перестанет. Она очень скоро станет бывшей элитой в серых робах, поверьте. Поэтому, конечно, он говорит просто о том, что фактически он нам рассказывает императорский римский тип передачи власти. Когда, допустим, Октавиан Август, с которым его недавно сравнивали тоже, примерно тот же самый автор, передал своему усыновленному пасынку Тиберию, значит, власть. И Тиберий стал император. Тиберий тоже там кому-то передал власть потом. Не помню, там Клавдию, что ли, там, или Нерону. Точно не помню. Вот он говорит, что мы будем такой формировать имперский принцип. Я передам власть, и все должны слушаться. Кто не будет слушаться, ну, того будет воспринимать, очевидно, как мятежника. в реально властных структурах, которые называются на языке аналитики политической РВС.
Который не будет воспринимать, он будет экстремистом, то есть сторонником крайних мер в политике.
Нет, он не будет. Нет, Лен, он не будет экстремистом. Это совершенно другая система. Он будет просто тот, кто не подчинится его выбору, тот будет просто там оппозиционером.
Ага.
Даже не оппозиционером.
Это еще хуже,
просто,
чем экстремист.
Но он будет, давайте так скажу, он будет Березовским.
Угу.
Вот я вот так скажу.
А, вот.
Он, да. У нас понятно, вот вам понятно. Он просто станет Березовским, как бы, да. Условным Березовским.
Да, он будет изгоем, короче говоря, да, политическим. Политическим и финансовым. Сергей, я к вам хотела бы обратиться вот с каким вопросом. Представляете ли вы ситуацию в России сегодняшней, давайте вот далеко не ходить, вот сегодняшние выборы 24-го года, 24-й год, он недалеко, когда Владимир Путин рекомендует кого-то от всей души, от всего сердца, говорит, вот я вам рекомендую, как во всем мире рекомендуют, а этого человека берут и не выбирают. Вы такую ситуацию можете себе представить?
Да, в общем, могу. Да. Значит, я, кстати, восхищен. У нас Максим выступает. Он в центральном уже округу сейчас идет на выборы. Я думаю, что, послушав это выступление, многие специально не живущие в центральном округе поедут туда проголосовать за него. Единственное, что я могу помешать, то, что его пиарит Радио Свобода, конечно. Значит, и может такое быть, известно, что вот это вот такая рекомендация, если, предположим, Путин решит уйти в 2024 году, а мне кажется, что он сейчас не уйдет, поскольку для того, чтобы он ушел, должна прежде всего прекратиться гибридная война против России, потому что президенты должны меняться, а верховные главнокомандующие во время войны меняться не должны. Поскольку Путин появляется...
Нет, стоп, так это разве не... Нет, подождите, вы хотите сказать, что он выборы отменит?
Ну, просто у него сейчас Конституция дает ему возможность...
Но выборы-то будут все равно.
Баллотироваться опять. Если он будет баллотироваться в 2024 году, он пройдет, так сказать, точно, с большим запасом там и так далее, я думаю, в первом туре. Я просто говорю, что вот если он... Вот с большой вероятностью все-таки он пойдет сам, я так думаю... Если не прекратится эта гибридная война. Значит, а дальше? Вот в этом случае дальше. Если он не идет, гибридная война, предположим, прекратилась, так отношения с Западом улучшились. Он, так сказать, предлагает какого-то человека. При каких условиях его выбор будет поддержан, каких не будет поддержан. Но мне кажется, главное к этому времени должен быть успех. Должен быть экономический рост. Должен быть рост уровня жизни. Люди должны почувствовать на себе улучшение жизни. Лидер для того, чтобы он смог и своего кандидата предложить, которого, так сказать, избрали бы. И самое главное для Путина, чтобы этот, но его преемник продолжил его политику, а не отказался от нее, как сам в свое время Путин был вынужден отказаться от политики Бориса Ельцина. Вот это для Путина важнее, чтобы преемник продолжил эту политическую линию, а не пошел революционным, обычным российским революционным пути отказа от политики своего предшественника. Что для этого? Нужно уйти на подъеме. Это должна быть, так сказать, как бы популярная фигура, при которой растет уровень жизни, растет, есть экономический рост. Поэтому я думаю, что вот этот вопрос, который вы правильно оттенили, о том, что Путин не смог ответить правильно, хорошо на вопрос о росте цен, и вот это совершенно как бы уже ставшее мемом, так сказать, сравнение цены на морковь и цены на эквадорские бананы, на этот вопрос он должен ответить не словами, а делами. Морковка должна быть дешевле бананов. И свекла должна быть дешевле бананов. Людей нужно начаться экономический рост. Для этого, мне кажется, он должен уволить прозападный экономический блок правительства, как мне так кажется.
Ладно. Сергей, спасибо. Мы это будем считать ваше пожелание к следующей прямой линии. Это будет счастье, если морковка будет все-таки дешевле бананов. Я просто хочу предоставить слово Максиму Шевченко, потому что чтобы вы обменялись репликами. Но я перед этим скажу вот одно короткое замечание. Все-таки слово пиарит не потому, подходят никак к нашим эфирам. Это просто гости и участники. С тем же успехом можно сказать, что за Сергея Маркова завтра пойдет голосовать вся Москва, потому что его пиарит Радио Свобода. Нет, никто никого не пиарит, это просто гости. Или за Михаила Котова пойдет кто-то голосовать. Нет, это не пиар, это выступление наших гостей. Максим, пожалуйста, что вы хотели сказать по поводу реплики Сергея Маркова?
Сергей Александрович, которого я очень уважаю и которому я очень тепло отношусь, хочу спросить, Сережа, дорогой, скажи, вот как ты себе представишь, Путин говорит, допустим, Сергей Марков является моим преемником. И ведь вся система после этого выстраивается, вот вся абсолютно, по то, чтобы избрать Сергея Маркова тем, кем хотела бы увидеть пока еще действующий момент передачи власти или там указания на преемника президент. И как ты полагаешь, кто может, кому вот ты можешь проиграть в этой ситуации выборы? Допустим, ЛДПР возглавит Слуцкий, КПРФ Афонин, там, не знаю, какие-то еще будут кандидаты, выдвинутые партиями, которые просто, как говорится, являются частью власти. Просто кто может тебя в этой ситуации конкурировать с тобой, кого допустят до того, чтобы ты не сумел, будучи преемником Путина, стать президентом Российской Федерации? Просто опиши мне эту ситуацию.
Объясню эту ситуацию, да. Значит, во-первых, будут точно допущены кандидаты от парламентских партий, да. Значит, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия и так далее. А дальше возникнет ситуация, которая была на позапрошлых выборах, позапрошлых и прошлых выборах единый день голосования в ряде регионов. Когда люди были настолько недовольны губернатором, что они голосовали за таких абсолютно серых, то, что называется по-английски no-name, кандидатов от этих парламентских партий. Так они эти парламентские партии для галочки поставили каких-то абсолютно малоизвестных людей, а люди, не найдя никого сильных кандидатов, готовы проголосовать хоть за черта лысого, но не за представителя партии власти, если в данном случае они всей этой партии власти оказывают поддержки. Поэтому некоторых регионах
оказались... Сереж, о какой партии власти идет речь?
Да, Владимирской области хорошо тебе
известно. Мы говорим про президентские, мы говорим про президентские выборы, а не про губернаторские. Сергей Александрович, ты вернись на Землю из космоса. У тебя только что в 2018 году Грудинина за то, что он посмел не согласовать свое выдвижение с администрацией, практически в порошок стерли. До сих пор над ним висят разные дела, его совхоз уничтожают. Понимаешь, еще не факт, что он в этой тройке КПРФ как бы дойдет до выборов. Вообще, куда его там поставили. Поэтому да само посягательство на эту имперскую систему, которая никак электорально не зависит от воли народа, а если вдруг она начнет зависеть от воли народа, вдруг возникнет ситуация социологическая или социальная, при которой народ сможет влиять на высшую власть, то я тебе уверяю, что это будет революция 5-го года, как минимум. Система вот делает все, чтобы дистанцировать народ, сделать его глубинным, от тех элит, которые реально распределяют в России ресурсы, финансы и властные полномочия. Как раз вот, именно мы идем на то, чтобы вернуть демократию в страну хоть как-то. Я думаю, это будет вызывать чудовищное сопротивление. Это противоречит просто классовому интересу власти. Интерес власти сохранять класс гиперсобственников, которые являются не очень большой группой людей, которые являются хозяевами Российской Федерации, хозяевами. Вот эта группа хозяев никогда не позволит, чтобы кто-то посягнул на их власть. Вот. И преемник это для них будет новый, как бы лидер, новый, за спиной которого президент ясно стоял. Сказал, он будет сидеть на печке и смотреть на этого, говорит, давать совет. Вот ты представь, ты хорошо знаешь Владимира Путина. Владимир Путин, дающий советы. Попробовал бы кто-нибудь из них его совета не послушаться. Мне Максим, это представить невозможно.
Максим, спасибо большое. Да, все очень хорошо вы все объяснили. Просто мне смешно, потому что один сидит на печке, а другой греет стул. Такое тепло от обоих исходит. Давайте людей послушаем, потому что мы сегодня спрашивали прохожих, слышит ли он их президент. Посмотрим, что говорили.
Слышит ли Владимир Путин граждан России?
Безусловно. Я думаю, он знает. Но один человек не может сделать, его окружают помощников много, вы понимаете, которые занимаются разными проблемами. Один человек не может решить все проблемы государства. Он может дать какие-то свои указания, но как их выполняют, это будет зависеть от каждого человека, руководителя в каждой управленческой зоне.
Я думаю, что да. Вы знаете, я давно живу, и вербальный способ передачи информации меня как бы давно не определяющий для меня. Я по ощущениям. То есть так играть невозможно.
Мне показалось, что да.
Я думаю, слышит, эта конференция была с видеоматериалами. И при этом там я вот видела там один момент, когда он непосредственно обратился уже к руководству там определенной области, откуда шла жалоба.
Граждан он не слышит. Я обращался раз пять уже к президенту непосредственно его передаче. И вчера звонил, и перед этим звонил. Никакого ответа. Система выстроена так, что некому обратиться, чтобы твой вопрос, твою жалобу кто-то рассмотрел.
Ну, какая-то есть реакция, какая-то или какой-то нет.
Ну, нет, конечно. Ну, потому что я неоднократно задавала вопросы, и мне не было ответов ни с какой организации, абсолютно. Уже третий год по благоустройству своего района Выхино-Вишняки.
Ну, и твиттер-опрос, в котором мы сами предлагаем варианты ответов, страшно ли далек он от народа. Первый вариант страшно 53%, не страшно 40% и очень близок 7%. То есть, если сложить не страшно 40 и очень близок 7, ну, получится, что примерно пополам люди считают, что очень далек, половина считает не очень далек. Так что, в общем, не катастрофическая совсем для него картина. Тем более на этой прямой линии выяснилось, что он общается с совершенно уже неожиданными, ну, вот для меня, например, слоями населения. Я никак не думала, что он с ними контактирует. Давайте этот момент посмотрим. Смотрим.
Владимир Владимирович, кто крахмалит ваши воротнички и гладит сорочки? Из Москвы вопрос.
А вы знаете, там, где я живу, в Огарёво, есть химчистка, и там работают люди, женщины работают. Я иногда... Спасибо большое за этот вопрос. Почему? Потому что у меня есть возможность сказать им большое спасибо, поблагодарить их. Я их очень редко вижу. Но всегда восхищаюсь результатами их труда. Я говорю без всякой иронии, потому что я, когда вот эти рубашки одеваю, смотрю, как будто они только что из магазина. Большое вам спасибо. Конечно, надо, особенно вот таких мероприятий, как сегодняшнее, когда миллионы людей на тебя смотрят, надо выглядеть прилично, соответствовать ведущим.
Ну, мы рискнем, возьмем на себя вот этот риск поправить президента, надо говорить, рубашки на себя надевая, но это уже мелочи. А вот, Михаил, хотелось бы вас спросить, верите ли вы в то, что Владимир Путин когда-нибудь видел этих женщин в химчистке, которым относят, или он сам относит, свои рубашки и свои вещи? Ну, почему рубашка – это химчистка? Это же не обязательно химчистка, это может быть прачечная.
Я думаю, если и видел, то...
Как?
Совершенно случайно, насколько я знаю, вообще, когда, насколько я помню, когда мы там, и когда я еще работал журналистом, что мы знали, что во время появления Путина в любой из резиденций вся обслуга, она закрывается по углам, и ее не выпускают на территорию. Ни в коем случае, чтобы он их, не дай бог, увидел.
Так я вообще полагаю, что химчистка – это такое заведение, которое не находится даже на этой территории, но находится где-нибудь там в Новоогарёве, как вот он по описанию, где-то в городе, где-то в отдельном здании. И представить себе, что он туда зашел и сдал что-то сам. Нет, может быть, это происходит.
Да нет, конечно. Ну что вы говорите? Нет, конечно, никто никуда не ходит, никакие рубашки он не относит. Понятно, что это все, он даже не знает, как это происходит.
Ну, хорошо. Мы будем надеяться, что все-таки к следующей прямой линии хотя бы выполнен будет наказ Сергея Маркова о изменении соотношения стоимости бананов и морковки. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода». «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Архивный проект. Самое интересное из нашего общего прошлого. Незаконченная история, незалеченные раны, все еще живые надежды. Могла ли Россия пойти другим путем? Архивный проект. Первый раз в эфире в полдень по Москве с повторами в течение суток.